Специальный репортаж.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас на радио не принято давать название специальным репортажам, но хочется отступить от правил. Свой репортаж из «Звездного городка» я назвала «Чтобы мальчишки играли в Гагарина». Это сказала председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышова, выступая перед журналистами, собравшимися в легендарном городке, где проживают и готовятся к полетам космонавты. Встреча проходила накануне 55-летия первого полета человека в космическое пространство.
Союз журналистов, который, смотрите, тоже «Союз» называется, как одна из серии кораблей, видит свою задачу, свою миссию, показывать журналистам уникальные, для всего мира уникальные объекты, которые у нас находятся на территории Московской области. Можно смело сегодня утверждать, что Подмосковье – это родина космонавтики, потому что ведущие предприятия, конструкторские, промышленные, именно в Подмосковье. Мы не будем сейчас перечислять, но и ракеты, и двигатели – и продукты питания, и скафандры, и все, что обслуживает эту космическую отрасль. И самое главное, уникальные люди, работающие в этой космической отрасли, конечно, здесь у нас в Подмосковье. В космос поднялась наша держава и занимала и занимает лидирующие позиции в освоении космического пространства благодаря тому, что вся страна, энергия всего народа была объединена. Просто так случилось, что в центре страны, в Подмосковье, было удобно расположить все эти предприятия. Мы уверены сегодня, что журналист должен своими глазами это увидеть. Он должен услышать тех людей, которые были в первом отряде космонавтики и сейчас готовятся к полетам. И почему это так важно? А потому что сегодня новые поколения должны гордиться своей страной и должны иметь своих героев. Мы с вами ответственны за то, чтобы формировать такое патриотическое чувство, без лишних слов, без каких-то формальных или таких обрядовых вещей. Без этого нет нации, нет страны, нет народа, если нечем гордиться.
Начался день с осмотра музея космонавтики и встречи с космонавтом Борисом Валентиновичем Волыновым. Небольшая справка. Борис Валентинович Волынов родился в 1934 году в Иркутске. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. В 1953 году окончил военную авиационную школу, а затем в 1956 году Сталинградское, ныне Волгоградское, военное авиационное училище летчиков. После окончания училища служил в авиационных частях Московского округа ПВО, летал на самолете МиГ-17. В марте 1960 года он был зачислен в отряд космонавтов. 15 января 1969 года Волынов, позывной «Байкал-1», совершил первый полет на космическом корабле «Союз-5». Во время полета впервые была осуществлена стыковка с другим космическим кораблем «Союз-4». 6 июля 1976 года Борис Волынов совершил свой второй космический полет на корабле «Союз-21» вместе с летчиком-космонавтом СССР Виталием Жолобовым. На следующий день произошла стыковка с орбитальной станцией «Салют-5». Это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5». Полет продолжался 49 суток. После второго полета Борис Волынов продолжил службу в Центре подготовки космонавтов и проработал там 30 лет. Борису Валентиновичу 81 год, но воспоминания о полетах свежи и, конечно, интересны.
Можно было на каждом этапе получить аварийную ситуацию. Это же первый полет, поэтому ничего не застраховано. Ну, в том числе и, допустим, могла не сработать так, как надо сама ракета. Однажды у нас был отказ во время активного участка. И третья ступень не сработала так, как надо. И спускаемый аппарат ушел нормально, там раскрылось, все в порядке. Но, во-первых, большие перегрузки были. Первый раз ни у американцев, ни у нас не было до этого. 21 единица. 21G. Это представить сложно. Как выжил экипаж? Ну, живы.
При норме 3, а тут 21.
Никакой там 3, это когда штатно. Нештатных 9, но не более того. Второе. Приземлились в Горно-Алтайске. Там, значит, горки высокие. потом плато, уклон примерно градусов 15, и небольшие растения, карликовые елочки, там еще что-то росло, метров 150, и дальше под 90 обрыв стена, километра полтора, по-моему. И вот они сели на эту площадку куполом, парашютом, зацепились за эти карликовые деревья, и аппарат так покачивался.
Над пропастью.
Обошлось ей этот раз.
Расскажите про романтику полета. Почему вот вы именно пошли в космонавты?
Во-первых, новое все, неизведанное все. Человек еще не знает ничего в этом. Вот вы смотрите в иллюминатор и ищете глазом, за что же можно зацепиться. Ничего нет, нет, бескрайне нет. К этому человек не готов. Серое вещество не готово к этому. Там же полутеней нет. Все черненькое. Ночная сторона черненькая. То есть вы входите где-то, ну, 7, может быть, даже меньше, секунд в черноту, в полную темноту, дневной части орбиты. Входите мгновенно туда. И это трудно себе представить. Потом звезды по-другому. Вы с Земли смотрите мигающие звезды, а там они поярче и не мигающие. Потому что мигают они только от того, что у вас есть температурные изменения в атмосфере. Многое по-другому. Допустим, плоскость орбиты, она постоянно в пространстве. А Земля-то вращается внутри орбиты. Поэтому вы пролетаете все время над новыми, над новыми, над новыми участками Земли. Осматриваете все Земли.
А родина ваша где? Вы пролетали над своими родными местами?
А как же? Родился я в город Иркутск. А детство мое все прошло в Кузбассе. Военные годы и так далее. Бюст дважды героя стоит город Прокопьевск. Кузбасс. Могу вам доложить, что, в принципе, было решение, давно уже два космонавта стали героями Кузбасса. Леонов и я. Самое главное, на мой взгляд, это то, что, посмотрите, Юрий Гагарин, 34-й год рождения.
Да.
Герман Титов, 35-й год рождения. Вот они вдвоем слетали, и ушел по состоянию здоровья Григорий Нелюбов. И от этой шестерки осталось три человека. Николай Попович Быковский. И вели в эту группу еще Комарова и меня. И мы вместе в ногу дальше топать. Так что много чего было в моей жизни. Но, с другой стороны, это здорово. Я когда спрашиваю, а почему, зачем летаете в космос? Ну, знаете, многого человек еще не знает, человечество не знает. А это новое все. Ну, например, серебристые облака. Никто не знал, что на 70 километров могут быть облака. Это вот кристаллики, которые находятся там, серебристые облака, теперь все знают. Много диссертаций по этому поводу.
Страшно?
Ну, частенько бывает страшно, с этим надо уметь бороться. Почему? Потому что я же вручную садился. Стыковались мы тоже вручную. Мы шаталом стыковались так. Все шло в автомате, как обычно. Проверено, мы участвовали в испытаниях на земле. Аппаратура работала нормально. До 100 метров. Подошли на 100 метров друг к другу. Ну, хорошо еще, чтобы вы представляли скорости. Какие? 8 километров в секунду. Километров в час. Что бы вы видели у себя на спидометре? 28 тысяч километров в час. Все на все. Ошибаться противопоказано. Во-вторых, космический корабль может летать вверх колесами, то есть как по самолетному, да? Вверх колесами и вперед хвостом. Какая разница? Поэтому вы должны уметь управлять сразу по 6 каналам. Почти одновременно. А голова у нас так не устроена. У нас коммутационная. Она методом опроса работает. Потом я диссертацию в этом направлении тоже участвовал, защитил успешно.
Затем журналистов отвезли в Центр подготовки космонавтов, ЦПК. Там нам показали тренажеры, модели космических станций в натуральную величину. Рассказывает обо всем этом сотрудник ЦПК Екатерина Малышева.
Наш центр подготовки космонавтов был образован в 60-м году. Все космонавты первые готовились здесь у нас, но не в тех зданиях, которые мы сегодня с вами посещаем. Инфраструктура, да, на которой готовятся космонавты сейчас, была создана в конце 70-х, начале 80-х годов. Сейчас у нас на подготовке 36 действующих российских космонавтов и около 20 иностранных космонавтов. Все астронавты, которые летают на Международную космическую станцию, готовятся у нас в центре подготовки космонавтов. Сейчас единственное средство доставки на Международную космическую станцию – это наш космический корабль «Союз». Вот мы с вами сейчас как раз находимся в зале тренажеров транспортного корабля «Союз». Все эти тренажеры, они используются для подготовки космонавтов и астронавтов к полету на нашем пилотируемом корабле. Сам тренажер представляет из себя копии двух обитаемых модулей транспортного корабля. То есть вообще у корабля три части. Это приборно-агрегатный отсек с солнечными батареями. Там у нас находится двигательная установка, топливные баки. Человек доступа туда не имеет, поэтому на тренажере этот отсек отсутствует. Здесь на тренажере у нас внизу командный модуль. Там у нас располагается три члена экипажа. Посередине у нас командир корабля, слева борт-инженер, справа либо второй борт-инженер, либо космонавт-исследователь, то есть тот человек, который как пассажир, да, больше отправляется на Международную космическую станцию. И перед тремя космонавтами у нас панели пульта управления, и это единственная часть, которая возвращается на Землю, то есть это одновременно испускаемый аппарат. Второй отсек, который мы здесь видим на тренажере, это бытовой отсек. Находится все самое необходимое для бытовых нужд космонавтов. То есть здесь космонавты принимают пищу, пользуются туалетом, какой-то полезный груз с собой везут, там оборудование для стыковки там находится. Сам корабль, он автоматический. Но бывает, что автоматика дает сбой, и тогда космонавтам нужно выполнять операции вручную. Например, стыковка. Ручная стыковка – это очень-очень сложно в космосе. Поэтому здесь космонавты сотни раз должны выполнить эту операцию для того, чтобы успешно выполнить это в космосе. Большой процент времени подготовки на тренажерах уделяется именно нештатным ситуациям, таким как пожар, разгерметизация и так далее. После всех занятий космонавты сдают здесь финальный экзамен, комплексная тренировка проходит, собирается комиссия и оценивает действия экипажа. Только после этого они отправляются в космос.
Группа будущих космонавтов выходила из зала занятий. Журналисты окружили летчика-космонавта, героя России Александра Александровича Скворцова. Небольшая справка. Александр Скворцов родился 6 мая 1966 года в городе Щелково Московской области. Затем семья переехала в Тамбовскую область. В 1987 году Александр Скворцов окончил Ставропольское высшее военно-авиационное училище летчиков и штурманов имени Суца по специальности командно-тактическая истребительная авиация ПВО. В 1997 году Александр Скворцов окончил авиационный факультет Военной академии противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Жукова в Твери по специальности штурманская оперативно-тактическая истребительная авиация ПВО. В 1997 году был зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. 2 апреля 2010 года отправился к МКС на корабле «Союз» и пробыл на станции в составе долговременных экипажей до 25 сентября того же года. 26 марта 2014 года на космическом корабле «Союз» в качестве командира корабля стартовал с космодрома Байконур. 28 марта транспортный пилотируемый корабль «Союз» штатно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции. Входил в состав экспедиции МКС-39 борт-инженер и МКС-40. В декабре 2015 года назначен начальником группы кандидатов в космонавты.
Мы на Байконур приезжаем еще в качестве дублирующего экипажа и смотрим, что происходит с основным, так сказать, учимся заранее. Но я Байконур называю это место, где происходит, как в музыке, наверное, тонкая настройка инструмента, потому что мы все знаем, все умеем, но вот какой-то вот маленький нюанс, маленький вот шажок, то есть вот эти вот две недели, которые проводишь, так сказать, вдали от всех в обсервационном режиме, занятия, которые необходимы, ты именно настраиваешься на полет, это вот очень важно.
Сколько раз вы расписывались на двери гостиничного номера на Байконуре?
Уже два раза. Надеюсь, третий будет.
Говорят, что другими людьми возвращаются на Землю. Скажите, вот каким вы вернулись первый раз, когда прилетели?
Ну да, мировоззрение меняется, когда ты за полтора часа можешь облететь весь земной шар. Наша планета очень красивая, и огромное желание действительно ее сберечь, вот, в смысле экологии. Поэтому, наверное, у космонавтов пользуются большой популярностью все эксперименты научные, которые связаны с дистанционным зондированием Земли, с изучением каких-то аномалий, которые происходят. Ну и в первом полете я видел экологическую катастрофу в Мексиканском заливе в 2010 году. Как раз вот эти вот наши пожары, которые здесь были, и понятно, что нашу землю надо беречь.
Самая сложная подготовка – психологическая или все-таки физическая?
Да, здесь все вкупе. Ну и у нас еще и очень большая научная подготовка, и плюс еще теоретическая подготовка, потому что, сами понимаете, вы сейчас находитесь в зале только тренажный комплекс кораблей «Союз», есть еще Международная космическая станция, которую мы должны знать полностью от винтика до винтика. Много приходится изучать.
На каждом вы занимались, какой самый сложный? Вот из этих четырех.
Они одинаковые практически. Тут единственное, что просто некоторые задачи меняются. То есть два корабля, которые позволяют изучать старт, стыковку, орбитальный полет и посадку. Ну, есть еще отдельные тренажеры здесь, которые позволяют отрабатывать ручную стыковку в телеоператорном режиме транспортных грузовых кораблей «Прогресс». Ну, и ИТВ мы раньше принимали. Я вот принимал в крайнем полете в 2014 году. Последний ИТВ, пятый. Тоже здесь мы отрабатывали это. И здесь еще тренажер для стыковки в ручных режимах, когда отказывает автоматика. Космонавт может пилотируемый корабль «Союз» пристегать вручную.
Александр Александрович поздравил всех с Днем космонавтики.
12 апреля, это 55 лет полета Юрия Алексеевича Гагарина. Я поздравляю всех тех, кто работает в космической отрасли. Это великий праздник, который признан не только в нашей стране, это праздник, который признан мировым праздником. И желаю счастья, успеха, здоровья, ну и побольше хороших дел на благо того, чтобы российская космонавтика развивалась.
В этот день произошло, можно сказать, историческое событие. Было подписано соглашение о сотрудничестве Союзов журналистов России и Подмосковья с руководством Центра подготовки космонавтов. Цель, если коротко, вернуть тему космоса в наши СМИ. Предусмотрено учреждение Гагаринской стипендии для одаренных студентов. 12 апреля во всех школах прошел гагаринский урок. Журналисты примут участие в творческом конкурсе «Он сказал, поехали» к 55-летию первого полета. Подписали соглашение о сотрудничестве Всеволод Леонидович Богданов, председатель Союза журналистов России, Наталья Александровна Чернышова, председатель Союза журналистов Подмосковья, Юрий Валентинович Лончаков, руководитель Центра подготовки космонавтов, герой Советского Союза, летчик-космонавт. Юрий Валентинович ответил на вопросы журналистов. Вот некоторые из них. Каким видите будущее космонавтики и Центра подготовки космонавтов?
Будущее в том, что вы знаете, что сейчас принята у нас федеральная космическая программа. И будущее мы видим в том, что мы с низких орбит не уходим, мы остаемся на околоземной орбите, работать по различным направлениям науки, научных экспериментов. Но и в то же время мы уже смотрим на окололунные орбиты и непосредственно базы, которые в дальнейшем, в будущем мы будем использовать для работы на нашем спутнике Луны. Когда мы смотрим по программе вперед, естественно, центр сейчас у нас идет перевооружение нашей базы технической до оснащения центра потока космонавтов. И мы также идем в ногу с федеральной космической программой.
Надо ли привлекать иностранных специалистов?
Я всегда говорил и говорю, я патриот своей страны. Россия всегда была, есть и будет великой космической державой. И для этого сейчас очень многое делается, разрабатывается перспективный транспортный корабль, разрабатывается новый ракетоноситель. То есть сейчас очень многое делается. Как вы знаете, строится новый уникальный космодром на Востоке.
Будет ли развиваться космический туризм?
Я думаю, что да, но вы знаете, что у нас уже много туристов слетало. И я думаю, что это будет развиваться, эта отрасль, как коммерческая. Но в данный момент сейчас идет дооснащение Международной космической станции. И поэтому сейчас, конечно, вот в данный момент на станцию должны летать профессионалы.
Что с проектами «Буран», «Морской старт»?
Был «Буран», он похож был на проект Space Shuttle американский, который сейчас буквально несколько лет назад этот проект закрыли. Ресурс у кораблей вышел. Проект будет, но проект уже, конечно, будет новый, с перспективами именно по то, что мы уже каких-то заделов достигли в науке и в технике. Поэтому проект будет обязательно, и он есть, и он развивается, этот проект, как я сказал, перспективно-транспортного корабля нового поколения. Судьба проекта «Морского старта», ну, это была идея очень хорошая, поэтому сейчас ищут новые пути, дальнейшее развитие этого проекта. Я считаю, что у него есть перспектива.
Ваше мнение об отмене уроков астрономии в школе?
Этот вопрос был поднят госкорпорацией «Роскосмос» Игорем Анатольевичем Комаровым. Мы действительно этот вопрос поднимаем сейчас и выходим на тот уровень. Конечно, сейчас, в этом году, мы уже ничего не сможем сделать, программа уже есть, но хотя бы внести урок астрономии для внеклассного чтения, для часов, не связанных с учебой. Но я считаю, это первый шаг, поэтому я надеюсь, что нас услышат Министерство образования и науки, потому что, живя на Земле, мы, космонавты, это понимаем. И это очень важно знать, я считаю, людям, которые живут на Земле, потому что Земля, она маленькая, хрупкая. И когда работаешь в космосе и смотришь на Землю с иллюминатора, то видно, какая тонкая полосочка окружает нашу Землю под названием атмосфера, которая дает нам жизнь. Поэтому астрономия важна, я считаю, чтобы люди знали, в каком мире мы живем, потому что мы привыкли смотреть себе под ноги. Давайте уже поднимем голову вверх. Я понимаю, что у нас много проблем здесь, очень много, экономических, политических. Но если мы будем на этом зацикливаться, это неправильно. Мы должны смотреть вверх и становиться добрее, счастливее, идти вперед, и тогда, может быть, меньше будет и войн, меньше будет всякой политической подоплеки и так далее. Поэтому урок астрономии очень важен, понять именно школьникам, детям, в каком мире мы живем, в какой системе мы существуем, в какой галактике мы живем.
Готовы ли космонавты к встрече с внеземными цивилизациями?
Есть определенные документы, но, к сожалению или к счастью, пока я не могу сказать определенно, то что где-то, конечно, космонавты, которые работали в космосе, наблюдали объекты, но это, может быть, были какие-то оптические явления природные. Поэтому я не могу сказать, что существуют какие-то космические объекты. Но так мы всегда готовы. Всегда готовы, мы всегда открыты идти на работу с разумными существами. Мы всегда готовы.
Мне было 11 лет, когда Юрий Гагарин сделал свой оборот вокруг Земли. 12 апреля 1961 года я помню хорошо. Нас отпустили с уроков, я шла и смотрела в солнечное голубое небо. Душа ликовала, мы первые. Когда у моей сестры родились двойняшки, их назвали в честь космонавтов. Андреяна Николаева и Павла Поповича. Космонавт сейчас это просто профессия. И все же это, конечно, необыкновенные люди, побывавшие там у звезд, сильные, мужественные, обладающие огромными знаниями, прославляющие своей работой нашу страну. О них нужно больше рассказывать, писать, чтобы мальчишки, как в 60-е, 70-е годы, мечтали о космосе, играли в Гагарина. С праздником всех нас! С Днем космонавтики!